У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Праскі акцэнт на тэму «Стан свабоды слова ў Беларусі». Званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя, гутарка з каардынатарам праекту «Гарадзенская бібліятэка» Паўлам Мажэйкам. У наступнай гадзіне эфіру перадача на замову грамадскага рэдактара тыдня Змітра Кухлея з мастоў, эсэ Сергія Дубаўца «Як застацца» і дайджэст начной свабоды. Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Пакістане быў вызвалены кітайскі інжынер, якога выкралі ваяўнікі ў мінулым жніўні. Раней ваяўнікі «Талібан» у Пакістане захапілі ў палон польскага інжынера і адсеклі яму галаву пасля адмовы польскага і афганскага ўрадаў ісці на саступкі. Групоўка абвясціла сёння аб 10-дзённым замірэнні ў даліне Сват у Пакістане на афганскім памежжы. Прэс-аташэ «Талібан» Муслім Хан заявіў, што гэта быў акт добрай волі, таксама як і вызваленне раней кітайскага інжынера. Па некаторых крыніцах ужо ў панядзелак можа быць падпісаны мір паміж «Талібанам» і ўрадам. Даліна Сват, раней папулярная курортная зона, цяпер збольшага кантралюецца ваяўнікамі «Талібан». Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай заявіў, што пашлі афіцыйную дэлегацыю на чале з міністрам замежных спраў Датфарам Спантам на сустрэчу вышэйшага ўзроўня па пераглядзе палітыкі ЗША ў вайне з тэрорам. Заява была зроблена пасля сустрэчы Карзая са спецыяльным прадстаўніком ЗША ў Афганістане Рычардам Холбрукам. Прэзідэнт ЗША Барак Абама загадаў перагледзець і прааналізаваць дзеянні ЗША ў вайне з тэрорам у сувязі з інтэнсіфікацыяй ісламісцкага экстрэмізму ў апошні час. Кампанія супраць талібаў і аль-Каіды ідзе ўжо 7-й год. Працягваем навіны. Апеляцыйны суд Афганістану зацвердзіў прысуд да 20-гадовага тэрміну зняволення двум перакладчыкам Карану. Яны пераклалі святую для мусульманаў кнігу на адну з афганскіх моваў – «Дары» без суправаджальнага арабскага арыгіналу. Абвінавачванне закідае перакладчыкам недакладнасці перакладу і святатацтва, матывуючы, што падсудныя хацелі паставіць сябе на месца прарока, замяніўшы святыя тэксты. Асуджаныя збіраюцца апеляваць да вышэйшага суду краіны. У былых рэспубліках СССР адзначаюцца ўгодкі вываду савецкіх войскаў з Афганістану пасля 10-гадовай вайны, якая каштавала жыцця 15 тысячам савецкіх салдатаў. Прэзідэнт Расіі сёння звярнуўся да народу з абяцаннем дзяржаўнага пакету амаль у 1,5 мільярда даляраў для змагання з беспрацоўем. У Венесуэле праходзіць галасаванне на рэферэндуме па зняццю абмежаванняў на колькасць дазволеных прэзідэнцкіх тэрмінаў для адной асобы. Паводле сацыяльных апытанняў, гэты рэферэндум можа стаць пераможным для прэзідэнта Хуга Чавеса. Тысячы людзей выйшлі сёння на вуліцы Дрэздена ў усходняй Нямеччыне ў знак пратэсту супраць штогадовага маршу неанацыстаў, які адбыўся ўчора. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы пацвердзіла свой удзел у падрыхтоўцы канферэнцыі ААН па расізме. Яна, аднак, не выказала афіцыйнай пазіцыі, ці краіна будзе на гэтай канферэнцыі прадстаўлена. На першай з гэтых канферэнцый, якая адбылася ў 2001 годзе, ЗША і Ізраіль разам дэманстратыўна пакінулі залю пасля таго, як была ўнесена прапанова разглядаць сіянізм, рух за стварэнне незалежнай габрэйскай дзяржавы, як расізм. Дзясяткі тысячаў шыіцкіх паломнікаў, нягледзячы на небывалыя па частаце напады на іх тэрарыстаў-смертнікаў у апошнія дні, сабраліся сёння вакол мячэці імама Гусейна ў горадзе Кербала, каб адсвяткаваць адну з самых значных датаў у ісламскім календары – Арбейн. У Турцыі была жорстка разагнаная дэманстрацыя курдаў, прымеркаваная да ўгодкаў захопу ўладамі Абдулы Ачалана. У выніку каля 50 затрыманняў і 20 параненых, у тым ліку паліцэйскіх. Абдула Ачалан – заснавальнік курдскай рабочай партыі, якая змагаецца за незалежнасць курдаў ад Турцыі. Сёння на паўночных могілках быў пахаваны паэт, публіцыст і перакладчык Валянцін Тарас. Сёння ў Нью-Йорку ў Беларускім музеі адбудзецца адкрыццё персанальнай выставы Алексея Марачкіна і сустрэча з самім мастаком. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, усё гэта вы можаце слухаць і ў інтэрнэце.
на хвалях Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне эфіру вы пачуеце праскі акцэнт, тэма выпуску «Стан свабоды слова ў Беларусі». Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень, у вольнай студыі гутарку Міхася Скоблы з каардынатарам кнігавыдавецкага праекту «Гарадзенская бібліятэка» Паўлам Мажэйкам і журналісцкае даследаванне, прысвечанае 20-й гадавіне вываду савецкіх войскаў з Афганістану. А зараз праскі акцэнт. Чаму міжнародныя арганізацыі так нізка ацэньваюць стан свабоды слова ў Беларусі? Як зменіць становішча медыя ў новы закон аб СМІ? Ці пагражае свабода слова грамадзянскаму міру? Якія функцыі будзе мець новая рада па пытаннях сродкаў масавай інфармацыі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Міжнародныя арганізацыі і даследныя цэнтры ацэньваюць узровень свабоды ў Беларусі надзвычай нізка. Ну, вось, скажам, апошняя справаздача арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Паводле ступені свабоды Беларусь займае 154-е месца сярод 173 краінаў. Вось паводле індэксу свабоды слова, складзенага арганізацыі Freedom House, Беларусь мінулым годзе заняла 188-е месца са 195. Ну, такім чынам, паводле гэтых, шэрагу іншых арганізацый, Беларусь не тое, што саступае ў ступені свабоды слова, ну, скажам, сваім суседзям, краінам Еўропы, а яна адзін, так бы мовіць, з чэмпіёнаў несвабоды сярод усіх краінаў свету. Дык вось, наколькі правільнай вам падаецца гэтая ацэнка? Ці гэта справядлівая, хаця і сумная канстатацыя рэальнага стану справаў? Ці эксперты прыгаданых паважаных арганізацый, ці то кіруюцца некім перадузятым падыходам, ці то проста не разумеюць спецыфікі беларускай сітуацыі? Гаспадар Якубовіч, як вы лічыце?
Я думаю, што это очень печальныя цифры, которые вызывают досаду. Откуда они взялись? Вы, Юрий, в принципе, сказали, что это может быть и некоторая тенденция, некоторый предвзятый подход. Может быть, чем-то эксперты правы. Дело-то в другом. Я полагаю, что есть примеры из соседних стран, о коих упомянули, где свобода слова находится на чрезвычайно высоком уровне, если не сказать вообще абсолютно высоком уровне. То есть свобода полнейшая. Можно говорить все, что угодно публично, о ком угодно, как угодно, и быть уверенным, что за это ровным счетом ничего не будет, ну, кроме гонорара и всяческих там иных, так сказать, преференций. Я прежде всего имею в виду Украину. Информационное поле этой страны поразило меня вот тем уровнем свободы слова, которое, ну, даже в самых каких-то фантастических снах журналистских в молодости не могла присниться. Там ежедневно читатели, телезрители узнают ежедневно, а по телевидению несколько раз в день, что президент Украины Ющенко – это враг украинского народа. О том, что госпожа Тимошенко, премьер-министр, враг вообще всего человечества, и то, что российский шпион, несомненно, а все министры – монстры, уголовники, жулики и так далее. Свобода полнейшая. Но что при этом? Ведь, скажем, обвинение в том, что министр такой-то, и взяточники, и казнокрады, и едва ли не казнокрады, все это звучит, но вечером на этом же телеэкране или на соседнем канале появляется этот же министр в должности министра, и ровным счетом, ну, поступлевать он хотел на выступления этих самых журналистов, на все разоблачения и так далее. И вот среднестатистический украинский телезритель или читатель, который ежедневно все это проглатывает, читает, уже через некоторое время начинает чувствовать себя в каком-то иррациональном вообще мире. Так все-таки они жулики, они мошенники, они враги, они мерзавцы, но почему же они продолжают существовать и остаются на своих судьбоносных для государства должностях? Человек, который в течение какого-то времени пребывает в этом странно искривленной ситуации, начинает не читать газет политических, не очень-то смотреть телевидение. Таким образом, возникает какая-то немножко странная ситуация. С одной стороны, действительно свобода слова полнейшая. С другой стороны, свобода – это чему служит? Некоторым олигархическим группировкам, которые имеют свои средства массовой информации и превратили их в свой щит и меч, то ли по защите своих политических, то ли по защите своих бизнес-интересов, либо все это вообще для чего? Поэтому, безусловно, соглашаюсь, что гигантские проблемы в этой сфере в Беларуси существуют, но полагаю также, что есть вещи, может быть, и более важные, нежели свобода слова в ее таком академическом понимании, а именно престиж профессии, понимание актуальности профессии, понимание гражданской востребованности профессии и многое другое.
Виктор, вот эти оценки международных организаций, поводле яких Беларусь, поводле ступени свободы слова, не только нижей, скажем, там, Франции, Украины, а, умовно кажучи, нижей Сенегала, нижей Аргентины, нижей Сингапура. Насколько докладными вам подаются такие оценки?
Я вельми уражены восприятием Павла Мезотовича Якубовича украинской ситуации. Мне на угол подается вельми цікавая ситуация, когда журналист и редактор начинают казать не про свободу, а про отказность. Про то, про что звычайно каже не журналисты, а влады. Потому что импнение влады это за все бы обеспечить нас отказность. То есть импнение журналисты за все бы сказать как мага больше. И мне кажется, что Украина это добрый приклад того, что является на иншем, на оборотном полюсу в сравнении с Беларусью. Правда, там вельми шмат кажется про хабарництво, а лишь народ, насильство, там люди про это ведают. А то, что отбывается в Беларуси, это просто инший полюс. Как мы все ведаем, глядячи телевизор, глядячи выступы Лукашенко, хабарництво у нас есть, такие заявы у нас есть, а лишь про это все молчать. Когда мы чуем про хабарництво в Беларуси, так мы чуем не от журналистов, которые нечто там выкрывают, а от державных особ. То есть держава сама с собой ведет некую борьбу. Не журналистика, не там медиа, как инструмент контроля над громадского контроля над державой, а держава сама выкрывает нечто и выкрестовывает журналистов, выкрестовывает державные медиа для того, как вести такой монолог с громадством. Что тычется непосредственно вашего питания? Мне подается, что уровень свободы слова – это не валовый продукт и навод не колькость полезневоленных в Украине. Это показчик вельми тяжко, а не конкретно вызначить. Тяжко поравновать Беларусь с Туркменистаном, где со свободой слова вельми складано обстоять справы. Навод нас складано поравновать с Францией, где денежная такая авторитетная организация, да речи, как репортеры без межев. А лишь все буйные газеты Франции, и это все ведают, размерковальны помеж вельми буйными бизнесовцами, которые наближены до Саркози. Это само, да речи, из Италии. Поглядьте, что там отбывается, что там Берлускони нарабил. У той же час я лишу, что быть журналистом миновито в Беларуси, это амаль что наигорший лёс, який тебе, ты себе можешь сам наканавать. Относины до журналиста, до того, кто запытывает у тебя нечто, вельми дивотное. Принамсі не только у чиновников, а во всем громадстве это относины вельми такие цікавые, такие, что хоть вешайся просто. Первое, что чуешь у отказ на запыт об интервью, у любого человека, не обовязкового чиновника, у 50% выпадков это нельзя, не буду давать. Мне треба узгоднить это интервью. Я не буду с вами говорить. Мы не призвычаились говорить, белорусы не призвычаились говорить, не призвычаились публично выказываться. Мы нация партизан, якая боится выдать некую тайну. И куда ни иди, на вот в глухую звездку, усюда некие сакральные относины до слова, боязливость болтнуть лишнего, коли казать по-русски. А тому у певной ступени проблемы саправды есть, коли мы кажем про Беларусь. Коли наши журналисты звонят за интервью, например, у Литву, об интервью с премьером можно домовиться за 3 дни. Коли мы звоним на Украину, высекает аккуратно Павла Изотовича, да к тому журналистов просто можно отримать по запыту коллеги сотовый телефон премьер-министра и сделать им интервью, домовиться с раницы на вечер. Такого у нас нема, и я думаю, что это прикро.
8 лютого вступил в действие новый закон об СМИ. Некоторые положения закону выкликали и выкликают критику сбоку как журналистов, так и журналистских организаций. Размова о приватности идет об спрошении для державы, спрошении процедуры закрытия газетов, об отказности выданию навод за передрук материалов инших выданий. Такие загадковые, але на думку некоторых погрозливый пункт об тем, что урад повинен распрацовать парадок регулирования интернет-выданню. Пакуль гэтага парадку нема, але вось ён як дамокла ў меч вісіць над гэтымі самымі выданнямі, і яны з гэтай нагоды пераймаюцца. Дык вось і сапраўды новы закон так ужо моцна пагаршае ўмовы існавання медыяў, а можа паляпшае наадварот, і вось гэтыя перасцярогі ўсе такі пустыя насамрэч, Віктар.
Я лічу, што пагаршае ўмовы існавання медыяў не закон. В Беларуси незаконная интерпретация закона. Закрытие газетов у 90-е годы, смат дарэчы газетов, например, газета «Свобода», бывалося по закону, які был амаль что самый либеральный в Европе. Коли вы поглядите на ту Францию, по ее законодавству Уже давно любое высказывание в интернете, даже на форуме, является подсудным, и отказность несет той носбит информации, которую размещаю в себе в этот форум. Когда вы думаете, что любого жихара Беларуси немогчимо было притягнуть до отказности за интернет до гэтуль, так это великий оптимизм. Я на вагу не бачу сенсу удокладнения законодательства в Беларуси. Все удокладнения, те там некие закручивания гаек, ведутся на этапе интерпретации закону. И не важно, что какая там буква у этого закона, важно, какая есть интенция у державы, какие настрои пануют зараз у державном аппарате. И это, коли это настрой там закручивания гаек, так за все до меды закрываются. Коли это отлига, как зараз, так любой самый драконовский закон будет интерпретоваться в вельми либеральном ключе. Тому я повторюсь, я на угол не ведаю, чому такая шумиха была поднята. И она была поднята не с той нагоды. Казать треба про разумение закону и про место закону у белорусском громадстве, про то, что такое белорусское законодательство, про то, что Советской Беларуси пишет про этих людей, которые самосуд там зробили. Мне кажется, что то, как я напишу, выкрываю, что во всем громадстве, у Читашова, например, отсутнейшее разумение того, что самосуд – это нудение, кое идея на супер от закону.
Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – «Стан свободы слова у Беларуси и проблемы медиа».
Я знаю хорошего, с моей точки зрения, журналиста Виктора Мартиновича, которому, вообще говоря, никакого дела нет до того, существует ли какой-то там закон или не существует закон. Он талантливый человек со своим стилем, со своим взглядом. А человек в нашей профессии, и такие, увы, имеют место без голоса и, вообще говоря, без зачатков таланта, ну, любой закон не сделает его, вообще говоря, звездой. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство – новый закон, который вот вышел. Я не юрист, но попытался внимательно посмотреть на него с той точки зрения, помогает он работать, не помогает он работать журналистам и редакциям. Но вы знаете, есть немалое количество людей, которые вообще в любом, так сказать, явлении, природном или в сфере законодательства, сразу начинают искать нечто негативное, направленное против высоких принципов, свобод демократических и прочее. Вот, к примеру, об ответственности СМИ за перепечатку материалов. Речь не идет об ответственности СМИ. Речь идет о простом, ясном принципе, который журналистам профессиональным вдолбил еще на журфаке. Даже когда они становятся редактором, они должны это забывать. Что любой материал, который появляется в газете, который редактируешь, либо в своем материале, первое, что должен сделать, перепроверить. Перепроверить, несмотря на то, что это было где-то напечатано, что это было так опубликовано. Редактор несет ответственность за все, что есть опубликовано в его газете. Поэтому видеть что-то в этом аморальное, так сказать, в том, что закон требует перепроверки фактов, ну, это значит какими-то фантастическими руководствоваться критериями. Вместе с тем в законе говорится о том, что два любых замечания, которые выносит Мининформ, могут служить основанием для закрытия. Интерпретируется это очень широко. Какие замечания? Ведь одно замечание может быть за явную дефамацию, так сказать, установленную и так далее, это один коленкор. Ежели речь идет о том, что неправильно оформлен там какой-то колонтитул, так сказать, что можно немедленно исправить и никому ущерб выносит, это уже другое дело. Поэтому в журналистской среде корпорации вот это вызывает определенное сомнение и толкование. Да, полагаю, что Координационный совет по средствам массовой информации непременно будет анализировать и такие вещи, и, естественно, что будет даваться рекомендации, обращения в законодательные иные инстанции. Вместе с тем, меня очень интересует такой момент, который вот сейчас он у Виктора прозвучал. Виктор не читал статью в газете «Советская Беларусь», а читал ее достаточно, так сказать, неквалифицированное изложение на сайте «Хартия». Речь идет об этом самом самосуде. Газета «Советская Беларусь», и я сам редактировал этот материал, выступила со следующим, акцент следующий, что да, людей как бы по бытовом плане можно понять. В газете говорится о том, что этим должны были заниматься участковые. А где этот участковый? Где это райотдел милиции? Где местная власть? Почему стал вообще возможным суд линча? Хотя, еще раз повторю, с точки зрения бытовой, в особенности родственников, вообще жителей деревни, да, все это, так сказать, как бы и хорошо, что избавили от бандита, но газета ставит совершенно по-иному вопрос. Но «Хартия» То есть у журналиста, который работает на сайте, абсолютно все, ну, не самым недостойным, каким-то мошенническим образом это убрали, сделали некую карикатуру, а уважаемый коллега Мартинович не прочитал газеты, прочитал сайт, но, к сожалению, позволяет себе сделать выводы, ну, совершенно в духе старого анекдота. Я не читал Пастернака, но я тоже осуждаю. Но то, что сказал Виктор, я с ним полностью согласен, что действительно есть определенная, так сказать, традиционная шумиха по поводу любой какой-то инициативы, так сказать, власти. Но в то же время есть действительно, ну, тоже вполне понятная обеспокоенность, как бы такие вот амбивалентные толкования некоторых законоуложений не привели на практике к таким вещам, например, как приводила на одном диспут недавно уважаемая Жанна Литвина, о том, что в каком-то нашем городишке районном колодец обвалился, и прибыл, так сказать, на эту ситуацию описать ее корреспондент местной частной газеты, и исполкомовское начальство ее прогнало, какое ты имеешь право соваться в историю колодца. С такими вещами, конечно же, нельзя согласиться, и, к сожалению, никакой закон не обуздает чинуш, так сказать, и вообще людей, которые действительно к свободе слова относятся как к личной собственности. Согласен и с тем, что никакой закон не столь актуален, сколь его интерпретация, понимание, в том числе и властью. И это очень серьезная проблема. Полагаю, что ее нужно обсуждать и приходить к каким-то консенсусным решениям для всей нашей журналистской корпорации.
Хотел бы отзначить тот факт, что я не только читал первую крыницу, але мы пробили навык обмеркование на планерке из этого номера, и одной из наших идей было на углу это зарабить темой номера. То есть, как интерпретация этого факта у Советской Беларуси и у инших державных медиа на телебашне.
Зараз я хочу протягнуть концептуальную размову, якую уже вось частково закранул спадар Якубович, коли он казал про Украину. В свой час третий президент США Томас Джефферсон сказал, что коли б мне довелося выбирать помеж наявностью ураду без газеты и газеты без ураду, я бы выбрал другое, але існуе інший пункт гледжання, что злоуживание свободой слова может привести до таких жахливых наступств, что не захочется и той свободы. И вот який погляд вам ближе, ти погрожая белорусскому громадству злоуживание свободой слова, и ти большая погроза может отсутность той свободы. Павел Якубович, коли ласка.
Сожалею, что уважаемый коллега не увидел, что газета не поощряет линчевание, а наоборот остро поставил вопрос о том, что это дело милиции, власти и специально, что называется, обученных людей. Что касается вашего вопроса, то мне гораздо ближе по сердцу и по профессиональной принадлежности принцип о том, что свобода слова должна быть, существовать, это показатель цивилизованности общества. Вместе с тем мы не должны забывать, что Томас Джефферсон жил до эпохи интернета, эпохи телевидения, эпохи информационных войн и многое из того, что вообще является для цивилизованного же человечества достаточно серьезным вызовом, на который тоже следует реагировать. При Джефферсоне, естественно, никакого серьезного злоупотребления свободой прессы быть не могло. Но что касается Белоруссии, то у нас есть гораздо больше оснований ожидать большей свободы слова, нежели полагать, что она для нас как бы не нужна, чужда и так далее, и так далее.
Послушайте, мы живем не у Америцы. Мне кажется, что у белорусского громадства конкретно совсем иншая проблема. Это проблема молчания. Белорусское громадство не існує як аудитории. Виктора Мартиновича, як автора, не існує для аудитории Советской Белоруссии. У лепшем выпадку, у горшем выпадку я існую як барзописец оппозиции. Павла Якубовича не існує для читачоу Белгазета, як эксперта, як медиаэксперта серьезного. Яны так само до яго ставятся так непогардливо. И нас обоих не існує для читачоу нашей Нивы, например. Потому что Павел Якубович это будет слуга режима, а Виктор Мартинович это будет москаль. Одиная аудитура, одинага супольництва, якой з'являється белорусская аудитория, не існує. Перед тим, як казати про свободу і отказність, треба зрозуміти, що самой пляцовки, на якой гэты выбор ажыццяўляецца, не існує у Беларусі. Той, хто болеє там за Франака Вечорку, не
допускає існування міркування Павла Якубовича на гэты конт. Ми кажемо зараз о проблематиці, яка актуальна для Америки, для про проблематику вибору, відказності, свободи слова, і не розуміємо, що ми знаходимося навіть не у 16 столітті по межах Америки. Ми наогул як аудиторія, як публічна пляцовка, покуль що не паўсталі.
Ну і вось зараз ўжо апошняе пытанне, ўжо такое цалкам практычнае, што называецца тэхналагічнае. Нядаўна рашэннем ураду была створаная грамадская рада па СМІ пры Міністэрстве інфармацыі, якую якраз узначаліць наш сённяшні суразмоўца Павел Якубовіч. У складзе гэтай рады будуць таксама рэдактары «Народнай волі», «Камсамольскай правды в Беларусі», «Аргументы фактаў в Беларусі», старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў. Дык вось, якія пытанні гэтай радзе, так сказаць, варта было б вырашаць, і якія пытанні яна будзе насамрэч вырашаць. Ну і мяне тут таксама такое дадатковае пытанне, вось ці не стане гэтая рада проста такой дэкарацыяй, так бы мовіць, пацёмкінскай вёскай для наіўнага захаду. Вось, ну, уявім сабе, што Еўропа з нейкіх сваіх, невядома якіх меркаванняў, вось, скажам, вернецца да палітыкі санкцый. Вось колькі гадзінаў пасля гэтага рашэння праіснуе гэтая рада? Гаспадар Якубович.
Три замечания. Первое. Координационный совет, он создан не при Министерстве информации. Это очень важно для понимания, он создан как координационный совет. Ни при ком министерстве, ведомстве. Второе, меня позабавило определение, что Запад наивный. Да, мы прагматики, мы умные, а на Западе люди наивные. Достаточно забавная мысль. Третье. Причем здесь вообще Европа, Азия, и почему постоянно должен думать, что скажет там Мария Алексеевна, потому что мне важнее, что скажет о деятельности этого совета коллега Иосиф Павлович Середич, либо коллега Жанна Литвина, либо коллега Лемешонок и так далее. И вообще любой журналист, редактор от Бреста и до Мстиславля. Большинство членов этого совета это журналисты, редакторы, известные профессионалы. Полагаю, что у многих существуют свои взгляды на журналистику, на существующие на информационном поле нашей корпорации проблемы. Я, как руководитель, прежде всего на известном круглом столе сказал, что мы будем собираться со всеми для того, чтобы выпустить пар, либо кому-то продемонстрировать добрые намерения и стать, как кто-то тут выражался, инструментом для улучшения фасада. Меня такие игры давно не занимают, а вообще, честно говоря, вообще не занимали. Я постараюсь сделать все, чтобы мы могли выслушать друг друга, откликнуться, обсудить и таким консенсусным, что называется, смысле, обсудить какие-то проблемы серьезные, которые существуют в журналистике, в том числе конфликтные ситуации, а любой, так сказать, острой ситуации, которая до нас дойдет либо, что называется, самотеком, либо кто-то обратится из наших коллег, мы будем это внимательно, я постараюсь сделать все, чтобы мы это внимательно, ответственно все это обсуждали и добивались принятия таких мер, которые способствовали главному, хорошей работе нашей редакции, созданию хорошего климата в том самом информационном поле. И вообще для того, чтобы содействовать продвижению нашей работы и упрочению престижа нашей профессии, который в силу разных причин весьма и весьма в плачевном состоянии находится.
Основная моя парада для деятельности этой рады, как эта рада сделала то, чего не вельми добро умеет робить белорусская влада, слухать. А белорусское громадство, это громадство, которое не умеет, как я уже сказал, и оно не привычалось до публичных указываний, до того, как говорить, а лишь и слухать наша система так само не умеет. Я надеюсь, что эта рада не будет копировать то, как влада работает с громадской думкой. Это не будет монолог. Улады про этот координационный совет с профессийным экспертным полем. Вот для меня это монолог, потому что меня там полторуся еще раз няма. И что я буду бронить мои права на только, например, Жанна Милицина, так? Я надеюсь, что будет, а лишь я не могу быть в этом уполнен. По целому шерогу чинников. Так вот, меня там няма. И я надеюсь, что и мои так само пропановы, и мои так само беды, и наши так само некие проблемы з этой радой будуть пачуты, прыняты да ўвагі і неяк пераўтвораны ў жыццё.
Вы слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі намесніка рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і галоўны рэдактар газеты «Савецкая Беларусія. Беларусь сегодня» Павел Якубовіч. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Актывісты Маладога фронту зладзілі акцыю з нагоды Дня Святого Валянціна. У Раўбічах адбылася Мінская лыжня 2009, у якой прынялі ўдзел чыноўнікі розных узроўняў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Вось было б добрай з'явай, калі б нашы ўсе чыноўнікі прыехалі на лыжах у цэнтр Мінску і ўзялись ды пацалаваліся. І народ бы разумеў, што ў нас сапраўды чынавенства ўсё адзіна. І народ аддзельна тоже сапраўды адзінай.
Найбольш магутным дзейнікам адражэння свету ёсць любоў. Яна заўсёды была, ёсць і будзе жывою лучнасцю між хрысціянамі і Христом. Божая любоў – это ткань, краскі, которые не блекнут, сколько бы её не стиралі в водах бедствий. Город Берашці.
У Ваўкавыску затрыманыя былыя палізняволеныя Мікалай Утухович і Юры Лявонаў, а таксама беспрацоўны Уладзімір Асіпенка. Зараз яны знаходзяцца ў менскай турме без афіцыйнага тлумачэння прычыны затрымання.
Ці чулі хлопцаў ваўкавыскіх, вядомы стаў учынак нізкі. Каб не лезлі у полымя апяць, хай на Акрэсціна сядзяць. Я тое слухаю у самоце і журбе, бо хлопцам гэтым веру як сабе.
Прокуратура Гомельскай вобласці змяніла меру стрымання тром жыхарам вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца. Гэта адбылося ў выніку асабістага ўмяшання ў справу Александра Лукашэнкі. Каментары слухачоў.
Требование Лукашенко вызволить от отказности людей, которые спланировали и здійснили забойство, створяя вельми небезопасный прецедент. Кто может дать гарантию, что завтра не забьют вшивую блоху те оппозиционера, який не тое читает, те не тое говорит?
Что тут казать? Выходите забойцу Захаренки, Красовского, Гончара. Треба без суда забивать. Кепская будет картина. Будет самосуд пановать. А коли администрации президента будет гильотина стоять. С Борисова слухать.
Надоело это хлопцам, у яких горели хлявы и хаты. Яны тое и зрабили. Забили. Так, конечно, нельга рабіць. Але вот что рабіць было гэтым хлопцам, калі у нас нема ні судов, ні прокуратуры, не иди туда. Тому что табе ніхто там не поможе. А наоборот, ты только стратиш грошы, больше нічога.
Говорит Владимир Ильич, кризис у нас в правоохранительных и исправительных органах. Эти органы не смогли справиться с преступным Жидковическим районом. Простые советские люди провели следствие исполнения своего народного смертного приговора социально незначительному отморозку в Пуховичах, что в Гомельской области. Все честные люди доброй воли, и президент приветствует их. Требуем поддержки юридической народной инициативы, что зародилось в Пуховичах.
Слухаешь людей, которые телефонуют, людей, которые забили бандита этого тюремщика. И як они на Лукашенко всякую муру стараются натягнуть. Чому они все в черном хотят зарабить этого человека? И он же не освободил из тюрьмы. Суд же он не отложил. И он просто просил судей быть объективными и правильно разобраться в этой справе. А что их выпустить? Чего они там будут сидеть, эти люди? Только их треба кормить и содержать там. Так что тут дренного? Ай, стыдно людям, стыдно.
Вельми цікавое пытанне. Ці мае права ўмешвацца прэзідэнт у тайну следствия? Ведь у прэзідэнта ёсць магчымасць у канцы канцоў іх всех памілаваць потым.
На питання відказує політик-юрист Владимир Лапкович.
На жаль, цей випадок я ще раз підтверджую, наскільки неправовою державою є Республіка Білорусь. Рішення повинен приймати компетентний незалежний суд. І він абсолютно незалежний від думки державних органів, тим більше від прямих указань з боку якого-небудь якби, чиновника, навіть коли цим чиновником з'являється президент.
Економічний кризис і його прояви у Білорусі – тема наступних телефонуванням.
По поводу кризиса. Кризис имеет неоднозначное значение. Есть кризис экономический, а у нас совсем другой кризис. У нас кризис власти.
Ставит вопрос, что делать? Прежде всего, сократить бюрократические страшные аппараты, которые сидит ногтики чистить.
Для стабілізації економіки Олександру Лукашенку і його адміністрації необхідно терміново пойти у відставку. Ніна Ермолінська, город Солігорськ.
Один слушатель, который, между прочим, выступает по вашему радио, обвинил вас, что вы дрындите каждый день про кризис и что у нас никакого кризиса нет. Так вот, хочу в ответ сказать, что есть и что даже очень ощущается. Вот получила жировку, отопление увеличилось на целых 40 тысяч. А в магазине видно, что потребительская корзина стала значительно скромнее по сравнению даже с прошлым годом. И люди, отходя от кассы, внимательно изучают чек, и лица становятся озабоченными. Мы всегда жили скромно, а сейчас придется жить еще скромнее. Желательно, чтобы и высокопоставленные лица также убавили свои аппетиты. Лариса, город Минск.
Белорусские пенсионеры ходят по магазинам с палочками в поисках российского риса, масла, пшена, макаронов и других продуктов, которые и дешевле, и лучше. Если эта власть продержится еще 2 года, то и капуста, и картошка будут привозные из России. Спасибо. Белькевич, Салюр.
Не треба Лукашенку нашего вот так уже бестить. И он старается зробить нам что-то. Люди, которые вот так вот его бестят, нехай хоть скажут, что треба зробить, как теперь лепей было. Только еще он виноватый. Теперь усюды беда, это коснулось с этими грошима, и нашу продукцию никто не купляет. Так это же не Лукашенко виноватый. И он и так старается, бедный.
Кажуть, у Білорусі сьогодні окей, у них і президент при кризі гуляє в хокей. Тільки одно він не дбає і сьогодні все забуває. Пенсію старим ніяк не добавляє.
Слушая телевизор, радио, наших чиновников, мне хочется сказать одну и ту же самую фразу, что плачут чиновники, трудно им. Но почему ни один чиновник не уходит? Они держатся как обцугами за эти места, и плачут нам тяжело. А как плакать рабочему? Ему легко получивши 200 тысяч зарплаты и прожиться с семьей. Ему, оказывается, это очень легко.
На кон райское життя на Беларуси. Мы с жонкою. Маємо по 40 годів працівного стажу. Одного вищеша едукація, у другого середньоспеціальне. Однак пенсії у нас мізерні. Коли б ми жили в повному достатку, так якого д'ябла в 70 років мені потрібно ламати хребцину на цих сотках?
Достала свой кошелек, денег в нем нет. Получив пенсию, оплатив все счета. Осталось 20 тысяч на 3 недели. Это уже не кризис, а настоящий сигнал СОС.
Для чего этот счетный кризис по Европе? Побродить и плотно осядет в Беларуси, в России, на Украине, везде. Коли отбудется узрух, на мой погляд? Это когда каждый человек поймет, что от его что-то залежит. А пока он пригнеченный, от него ничего не залежит, от этого простого громадянина.
Наш проводыр не раз говорил, что Беларусь не богата своими недрами. Поэтому без России мы ничтожество. Взять, к примеру, Японию или поближе к нам, ту же Финляндию, Данию. Все эти небольшие страны, как и мы, богатством своих недр похвастаться не могут. А посмотрите, как они живут. Что касается России, несмотря на то, что в ее недрах есть вся таблица Менделеева, она не в состоянии обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни. Может быть, эксперты свободы подскажут, в чем причина этого парадокса?
На питання відказує політик Юрась Губаревич.
Причина вибору економічної моделі, то есть, коли одні обирають продаж сировини, інші розвивають технології і продають їх.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму іншими виказуваннями.
Я ліквідатор 19 статті, проживаю у Краснополі Могилевської області, безпрацовний. Мой доход 50 тысяч в месяц платит мне в Краснополі за то, що я здоров'я потеряв. Як безработному? Як жити далі?
Міністр здравоохранения, пускай приедет у Дражню и поглядит, какие леки есть от гриппу. А кроме аспирина ничего нет. С грузды поехали, как будто не ведали, что надвигается сезон гриппа.
Семен Шапира, министр сельского хозяйства Белоруссии, заявил официально, что в Белоруссии не хватает 20% механизаторов. Как правило, на трактор или комбайн садятся молодые люди. Ну что получается? Это хлопцы деревенские идут робить у милицию. И вот посмотришь у Минску, хлопцы ходят с этими палками и гоняют бабок, которые торгуют семечками или цибулей. Бабка ведь идет торговать не от безделья. Не хватает ей пенсии. А эти хлопцы уходят у 45 лет на пенсию, а потом цветущие находят добрую работу. А может их вернуть обратно в колхоз? Нехай они там поробят, и эти 20% будут заполнены. А наша народное хозяйство пополнится хорошим отрядом механизаторов.
Епіграма присвячена Олександру Григоровичу Лукашенко. І бенефтов, і громадовтов йон граміт, як батька родний, як граніт. І хоч держава СССР роз'їхалась по швах, імперіалістів дав йон по зубах. Встає як сонце для ракі, йон у нас один такий.
Участь трансляції Радіо Свобода. ВБшникам і нашому просунутому керівництву вельми не подобається правдива інформація об удільнику передач радіо. Як і раніше, зміст інформації Радіо Свобода не совпадає і не може совпасти, так як з'являється правдивою з зместом державних СМІ.
Агляд ваших телефонаванняў за тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Мы чакаем ваших меркаванняў. Телефануйце. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». На гэтым тыдні ў Мінску праходзіў 16-ты міжнародны кніжны кірмаш, на які былі запрошаныя дзясяткі выдавецтваў з Расіі, Казахстана, Украіны, Туркменістану ды іншых краінаў свету. Прадставілі сваю прадукцыю і беларускія кнігавыдаўцы, якія прэзентавалі пераважна дзяржаўны сектар. А вось некаторыя незалежныя кнігавыдавецкія праекты на кірмаш не трапілі. Госць Міхася Скоблы, каардынатар серыі «Гарадзенская бібліятэка» Павал Мажэйка.
Павел, вы адмыслова приехали в Минск дзеля наведвання книжного кірмашу. Чым ён вас уразіў і якія цікавыя выданні вы магчыма павязяце з сабою ў гародню?
Так, гэта наша першая спроба як гарадзенскай бібліятэкі удзельнічаць у кніжным кірмашы. Добра, што это адбываецца ў Мінску. Пакуль яшчэ мы не удзельнічаем ім самастойна, а з дапамогай нашых польскіх партнёраў, калегіума Еўропы Ўсходняй імя Яна Новака і Заранскага. Першыя ўражанні ад кніжнага кірмаша хутчэй такія мішаныя. З одного боку, сапраўды можна адзначыць, ну, як бы пэўную дэмакратычнасць кірмаша, таму што можна ўбачыць, як падпісвае свае кнігі Святлана Алексіевіча, якая, ну, не заўсёды знаходзіцца ў пашані сённяшніх уладаў. У той жа час мы спрабавалі наладзіць прэзентацыю нашай новай кнігі «Зарабаваны народ. Размовы з беларускімі інтэлектуаламі». І ў прыватнай размове арганізатары кірмаша, спаслаўшыся на Міністэрства інфармацыі, сказалі, што гэтай прэзентацыі не можа быць, яны не ўнеслі яе ў план. Маўляў, кніга мае антыдзяржаўны змест.
Зуйте, які там антыдзяржаўны змест, што там за аўтары ў гэтай кнізе?
Гэта кніга інтэрв'ю, якія праводзілі польскія маладыя польскія журналісты з нашымі беларускімі інтэлектуаламі, сярод іншых там Владзімір Арлоў, Лявон Баршэўскі, Валянцін Тарас, Пётр Марцаў, Олег Манаяў, Павел Якубовіч. Так што, ну, тым больш дзіўна, што гэта кніга мае антыдзяржаўны змест. Для нас яна важна чым, што на нашу думку, гэта ёсць погляд збоку на беларускія праблемы людей, якія ведаюць пра Беларусь не толькі там Лукашэнка, Чарнобыль, там Цюмона, Карч, Мілінкевіч, а дастаткова шмат разбіраюцца ў Беларусі, задавалі пытанні, якія нам бы, беларусам, здаваліся часам банальныя, але праз гэтае пытанне ўдалося раскрыцца пруды сутнасць Беларусі сённяшняй і Беларусі будучыня.
Вам не дазволілі на кніжным кірмашы прэзентаваць свае выданні, але наколькі я ведаю, вы самі ідзяце да чытача, вы прэзентуеце свае кнігі ў рэгіёнах Беларусі. Прыкладам, прэзентацыя кнігі Дануты Бічэль «Хадзі на мой голас» адбыліся ў вёсцы Біскупцы, у Лідскім раёне і ў Зэльве. Ці будзеце вы працягваць вось гэткую сваю практыку і надалей?
На нашым рахунку ўжо больш за 40 такіх рэгіянальных прэзентацый, маецца на ўвазе прэзентацыі як у мага меншых населеных пунктах. Мы спрабуем шукаем новы спосаб працы, кантакта з чытачом, з людзьмі, якія, ну, тэарэтычна альбо маюць ўжо якбы погляды прыхільныя да дэмакратычных поглядаў, скажам так, і таму мы максімальна спрабуем ехаць у рэгіёны, і дзякуй Богу, што аўтары нашых кніг таксама прытрымліваюцца такой пазіцыі. Патлумачу яшчэ, што калі паўставала гэта ідэя сама кніжнай серыі, яна паўстала як ідэя, як брэнд руху за свабоду гарадзенскага, а мы вырашалі, што якбы ёсць місія нашай дзейнасці. І зразумелі адно, што вельмі лёгка быць сёння беларусам у 10-мільённай краіне і фактычна якбы, ну, не мець адказнасці ні за што, скажам так, ну, якбы груба. А з другога боку, вельмі складана быць гарадзенцам, і ў той час, калі руйнуюць твой горад і знішчаюць гістарычную спадчыну, зводзяць усё гэта ў нібыт, якбы выступаць супраць гэтага, разумець, што чысціня, якая нібыта ствараецца ў горадзе ў выніку гэтых руйнаванняў, гэтай так званай рэканструкцыі, гэта зусім не тое, што варта нам пакідаць нашым нашчадкам, і сама важна тое, што сціраецца сапраўды гэты гістарычны дух, своеасаблівы дух гарадзенскі, і таму паўстала гэта серыя менавіта дзеля таго, каб быць некім мастом паміж тым, што адбывалася нават у самай недалёкай мінуўшчыне, і паспрабаваць перадаць гэта нашым нашчадкам.
На сённяшні дзень у серыі «Гарадзенская бібліятэка» пабачылі свет наступныя выданні, я іх пералічу. Гэта «Ёмістыя тамы», «Магдэбургская гародня» Юрыя Гардзеева, «Хадзі на мой голас» Дануты Бічэль, «Небыцця не існуе», «Невядомыя старонкі беларускага нацыянальнага руху» Пётры Сеўрука і «Развітанне з ілюзіямі» Алексея Карпюка. А што плануецца да выдання, што пабачыць свет неўзабаве?
Ну, я, па-першае, ўжо хачу дадаць, што выйшла з друку тая кніга, пра якую мы сёння ўжо вілі размову, гэта размова з беларускімі інтэлектуаламі «Назва зрабаваны народ». У самым бліжэйшым часе выйдзе, гэта будзе такой нешта кшталту дапаможніка, ці хутчэй падручніка па гарадназнаўству падрыхтаванага групай беларускіх гарадзенскіх гісторыкаў. На наш погляд, гэта будзе першае ў такім родзе выданне, таму што гэта будзе багата ілюстраваны на якаснай паперы, ну, сапраўды дапаможнік ці падручнік па гісторыі нашага гораду. Таксама выйдзе з друку маляўнічы альбом, кніга гарадзенскага гісторыка Алеся Краўцэвіча «Рыцары і долі дыгародні». У самы бліжэйшы час з друку выйдзе кніга, сабраная Сергеем Шапранам, Васіль Быкаў, «Жыццёвы творчы шлях ва ўспамінах і лістах». Эта кніга падрыхтаваная з бібліятэкай бацькаўшчыны, і мы палічылі для нас, ну, за вялікі гонар удзельнічаць у гэтым праекце, у выданні гэтай кнігі, таму што Быкаў гарадзенец, што называецца, з крыві і косці, так што для нас гэта сапраўды важна. І таксама мы хочам паспрабаваць бліжэй да зімы 2009 года. Ну, в пэўным сэнсе амбітны праект, мы хацелі б заснаваць пад серыю сучаснай гарадзенскай прозы, раскруціць імёны сучасных і маладых таксама і сталых аўтараў, якія на сённяшні момант не маюць магчымасці надрукавацца.
У наступным 2010 годзе будзе адзначацца 100-годдзе Ларысы Геніюш, чыё жыццё непарыўна звязана з гарадзеншчынай. Ці плануеце вы выданне твораў Геніюш у юбілейным годзе?
Абавязкова да гэтай даты мы заплануем выданне альбо іншы спосаб якогось адзначэння гэтай даты. Плануем, што наша бібліятэка, наша серыя «Гарадзенская бібліятэка» прыме актыўны ўдзел у святкаванні ва ўсім, што будзе выдадзена да гэтай даты.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з каардынатарам кнігавыдавецкага праекту «Гарадзенская бібліятэка» Павлам Мажэйкам.
Павел, пасля расповеду пра кнігі з гарадзенскай бібліятэкі на нашым радыё ў праграме «Дом літаратара» мне неаднойчы давялося чуць папрокі на адрас Александра Мілінкевіча, які патрануе вашую серыю. Маўляў, калі Мілінкевіч агульнанацыянальны лідар, то мусіць патранаваць і летнюю ўсю беларускую літаратуру, а не толькі звязаную з гароднай і з гарадзеншчынай. І тут, калі прыгледзецца, ёсць доля пэўнай рацыі. Як вы лічыце?
Сапраўды, то есть, нам таксама даводзілася шмат чуць адносна адносно того, что чему это только выключная как бы городенская серия. Але подкреслю, что это была как раз инициатива снизу. Когда группа людей собралась в городе и вырешила, что мы будем выдавать и будем опираться на городенских авторов, на городенскую тематику, потому что ну, мы хотим быть патриотами как бы своего краю и личим это, ну, как бы, это первые приступы для того, как банально, короче, быть соправданными белорусами. Что тычется патроната Александра Меленкевича, это снова уже наша громадянская позиция. Мы связываем с именем этого человека надеи на демократичные измены в Украине. И покуль так будет, имя этого человека будет в этой книге, будет на всех выданиях, какие мы плануем надалее выдавать.
Павел, у нас десятки политиков, людей, которые занимаются политической деятельностью, хай бы каждый политик брал и патронавал свой регион, умовно кажучи.
Я бы иначе сказал. Коли в этих регионах были люди, которые поставили себе мету выдания подобных книг, заснования подобных серий и свертались до этих политиков за поддержкой моральной или там, материальной, то, напевно, был бы плен. А так, по ширости, коли б не было угородней, я кажу за нашу серию, не было угородней людей, которые готовы были бы тягнуть это на себе, ну то, напевно, эта серия не поустала. Под одного жадания, ці, скажем так, декларации, инициативы мало.
На книгах вашей серии местом выдания позначены одразу два города. Это Гародня и польский Вроцлав. Яким чином у вашем проекте удельничает Вроцлав?
Наша функция, как городенской библиотеки, как серии выдавничей, мы являемся таким певным сенсом посередником. Мы шукаем цікавых авторов, цікавые темы и пропонуем эти выдания, махчимые, пропонуем нашим партнерам у Польши. Наша ситуация, это коллегиум Европы Всходней, имя Яна Новокайзеранска и урад города Вроцлав, який выдае гэтыя кнігі. І в гэтым наша місія як бы нам вельмі падабаецца. Наколькі я ведаю, грошы на выданне пэўнай часткі нашай серыі Вроцлаву выдавала Міністэрства замежных справ Польшы. Як бы мы таксама часта чуем папрокі з гэтай нагоды, але мы лічым, што няма нічога заганнага ў тым, што в салідным еўрапейскім выдавецтве з салідной еўрапейскай якасцю выходзяць беларускія кнігі. І гэта зноў жа тое, што паядноўвае еўрапейскую гародню з рэшткай Европы. І для нас, наадварот, гэта не загана, а наадварот, велізарны як бы плюс, велізарны поспех, што ёсць цікавасць да беларускай кнігі. І яна, эта цікавасць, фармуецца праз гародню, праз гарадзенскую бібліятэку.
І апошняе пытанне. Павел, вы таленавіты журналіст, вы грамадскі дзеяч, у вас ёсць свая аўтарская праграма на Белсаце. Чаму ж вы вырашылі заняцца яшчэ і кнігавыдавецкай дзейнасцю, так бы мовіць, папрацаваць яшчэ і пры варштаце Скарвіны?
Шчыра скажу, што я толькі маленькая частка гэтай як бы ініцыятывы гэтай серыі, але сапраўды мы лічым это такой сур'ёзнай велізарнай місіяй, па меншай меры, і вялікасць нам падаецца яшчэ больш як бы вялікай, калі мы бачым, якія выходзяць выданні, якой якасці, як яны ўспрымаюцца як бы ў грамадстве. Сапраўды пакінуць след, па-другое, паказаць рэгіянальным аўтарам, у нашым выпадку гарадзенскім, што не абавязкова жыць у Менску, не абавязкова жыць у вялізных гарадах дзеля таго, каб мець магчымасць якасна надрукавацца, выдаць салідныя выданні. Таксама гэта мэта. Яшчэ мы бы хацелі, вяртаючыся да шэрагу пытанняў, якія былі далей, як мага большасці гарадоў беларускіх узнікалі падобныя серыі. Таму што мы сапраўды як багатая на гістарычныя падзеі краіна, і гэта варта адлюстроўваць у кнігах. Для нас была вот шчыра, кажучы, так вот на побытавым узроўні нас непакоіла адна з'ява. Мы не змаглі назваць ніводнай кнігі сур'ёзнай, ніводнага рамана пра гародню. І мы разумелі, што куча падзей гістарычных адбывалася ў гэтым горадзе. Шмат людзей, можна сапраўды некалькі рук пералічыць, колькі працавала ў гэтым горадзе, і не створана кнігі, якую варта было б пачытаць пра гародню. Неважна, літаратура гэта ці гісторыя. І гэта была наша асноўная мэта падштурхнуць пісьменнікаў, гісторыкаў, кагоколькі на стварэнне такой кнігі. Паступова мы ідзем да гэтага. На жаль, у нашай краіне вельмі шмат шляхты, вельмі мала мужыкоў, тых, хто бы штодня з ранку да вечару пісаў, працаваў над складаннем кнігі. Мы сутыкнуліся з праблемай, што вельмі часта, аказваецца, няма чаго выдаваць. Славутыя імёны, людзі з пасадамі, са званнямі, ўсё, аказваецца, яны не пішуць стол. Я разумею, што вельмі складана быць Міколам Ермаловічам, які аддаў здароўе жыццё на стварэнне нацыянальнага міфа. Але гэта праца, без якой сапраўды не будзе ў нас як бы ані кніжнай будучыні, ані, скажам, гістарычнай ці літаратурнай. Мы выданнем гэтай серыі заклікаем і паказваем аўтару, што пісанне ў стол не ёсць заганай. Та сапраўды будзе выдадзена не сёння, так заўтра, праз год. Сама важна, што чым мы яшчэ, я хацеў бы сказаць, чым мы яшчэ, можа быць, адрозніваемся ад іншых выдавецтваў. Ці мы так лічым, што мы адрозніваемся ад іншых выдавецтваў, тое, што мы выдаем тое, што хочам, што лічым патрэбным, а не тое, на што выдаткоўваюцца нейкія сродкі. Это для нас важна, паўстае пытанне аб магчымай, можа быць, легалізацыі, то есть заснаванне сапраўды гарадзенскага незалежнага выдавецтва. Але ў той час мы ведаем, што мы бы не хацелі сутыкнуцца з сітуацыяй, калі нам бы давялося дзеля існавання, дзеля працягу як бы існавання выдавецтва выдаваць кнігі пра якую-небудзь жывёлагадоўлю ці там, не ведаю, стагоддзі беларускай міліцыі ці ще што заўгодна. Мы разумеем, што беларуская літаратура, беларускамоўныя кнігі павінны датавацца. Сёння гэта, на жаль, немагчыма.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Павал Мажэйка, каардынатар кнігавыдавецкага праекту «Гарадзенская бібліятэка», быў госцем Міхася Скоблы. Сёння споўнілася 20 гадоў, як савецкія войскі пасля 10-гадовай акупацыі Афганістану пакінулі краіну. Якія ўрокі атрымалі ўдзельнікі афганскай кампаніі? Даследавання Ігара Карнея.
На гэтым тыдні ветэранам-афганцам уручалі юбілейныя медалі да 20-годдзя вываду савецкага вайсковага кантынгенту з Афганістану. Сем'і загінулых на той вайне атрымалі яшчэ і аднаразовую матэрыяльную дапамогу ў эквіваленце крыху больш за 50 даляраў. Аднак на рэверансы ўладаў у асяродку воінаў-афганцаў пачалася кампанія на адмову ад узнагародаў. Адзін з адказнікоў, Алег Волчак, тлумачыць, амаральна апаляваць да афганскай тэмы, перад гэтым пазбавіўшы людзей практычна ўсіх льготаў.
Приглашают прийти получить медаль. Но я не пойду. Более 50 человек отказалось письменно. Но есть еще те люди, приходили в зал на вручение, но не стали, не получали. Нарушены права не только афганцев, и узников, малолетних, чернобыльцев. Поэтому если мы выиграем наши льготы, должны остановить чернобыльские и узников. Многие не думают, что идет только борьба за афганские льготы. Тут прежде всего идет за возврат правового поля тех норм, которые были законными.
Юбилейная медалі і невялікая матэрыяльная дапамога наўрад ці суцешаць бацькоў, якія страцілі ў Афганістане сваіх дзяцей. Сын маці-адзіночкі Ніны Навічонак, Ігар, стаў ардэнаносцам пасмяротна. За некалькі месяцаў да дэмабілізацыі яго перакінулі туды з Пскову.
Нас там не ці награды, што не падавалі. Гэта тоже ад афганскага народа. Можа мы іх не народ. Там і не будзе міру, наверное, ніколі.
Сын Ларысы Ладуцькі першы ліст дадому даслаў з вайсковага шпіталю гораду Чэршык, што ва Узбекістане. Пісаў, што паранены ў нагу, але ніякіх іншых падрабязнасцяў. Правда открылася после того, как мать вырашила лететь до Александра.
Собрали деньги на дорогу. Я с племянницей полетели самолетом. Я с ним не могла разговаривать. И если могу рот разъявить, мне слезы осажать. Мама, а что ты все молчишь и молчишь? Племянница моя говорит, у мамы горло болит, она не может разговаривать. И вы знаете, что сколько я с ним была, в душе чувствовала, что я увижу после. Когда села сразу в самолет и до самого дома слезами умывалась.
После выписки со шпиталю Александр знову был вернутый в Афганистан и загинул у 1984 годе близу афганского Баграму. Адным з тых, хто ставіў кропку ў 10-гадовай вайне, быў амбасадар Савецкага Саюзу ў Афганістане Юлій Варанцоў. Менавіта ён дабіўся гарантый ад муджахедаў, каб тыя не стралялі ў спіны адыходзячым падраздзяленням. Летась 78-гадовы дыплямат памёр у Маскве. Незадоўга да гэтага ў інтэрв'ю «Радіо Свабода» так выказаў сваё стаўленне да тых гістарычных падзеяў.
Первоначальны замысел был такой, что вообще в боевых действиях не участвовать, встать на границы, не пропускать из Пакистана подкрепление маджахедам. Но воленс-ноленс пришлось втягиваться в бои, и это было вот неправильно. Основная ошибка была в том, что сперва ввели слишком мало войск, 3 дивизии. Надо было ввести больше и поставить на Пакистан-афганской границе. А дальше уже внутренние дела разбирались сами афганцы. Другое дело, что, говорят американцы, вы зря вообще-то ушли из Афганистана. Если бы вы там оставались, не было бы ни 11 сентября, ни талибов, всего того, что случилось из-за вашего ухода. Какая-то доля правды в этом есть.
Фактичная оккупация советскими войсками Афганистану выкликала негативную реакцию во всем свете. Савецкі дысідэнт Сергей Кавалёў, які ў той час адбываў тэрмін за антысавецкую дзейнасць, згадвае, навучальныя ўстановы літаральна трашчалі ад маладых афганцаў, якіх муштравалі на пабудову новага парадку па савецкім узоры.
Я сидел в зоне вместе с одним человеком, фарцовщик. Он зарабатывал тем, что обслуживал девочками этих самых афганских революционных офицеров. Люди, интересовавшиеся событиями в Афганистане, отлично отлично понимали, после свержения монархии Советский Союз оказался остро заинтересованной стороной. И Афганистан стал территорией, которую решили сделать подконтрольной.
Хваля советско-афганского стратегического партнерства не обминула и Беларусь. Белорусские хлопцы были кинуты у Афганистан на уртование незразумелых идеалов, а тысячи афганских студентов отобарились советским коштам у белорусских ВНУ.
Это было доследование Игоря Корнея.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.